своего места в жизни. он переехал в 2000 году в город Киев, где он до настоящего времени живет, работает, творит. Вот результатом творчества я здесь явились вот книги «И спасающая вечность» и книга стихов, избранных на стыке эпох. Есть другие произведения, опубликованные, о них скажут несколько позже. Вот, в общем-то, такой краткий такой жизненный путь автора. Вот мы хотели подготовили слайд-шоу для того, чтобы показать на экране с помощью проектора. Ну, в связи с тем, что методист библиотеки срочно уехал в Россию, аппаратура недоступна, поэтому мы не можем показать вам наглядно этапы жизненного пути. Но дальнейшую деятельность творческую вам расскажет Сергей.
Причем география читателей довольно обширна, То есть первыми, кто смог получить книгу, были, естественно, те, кто был в каком-то близком контакте с автором. География выглядит сейчас примерно таким образом. Естественно, больше всего тех, кто получили книгу, это окончательно, поскольку она здесь зарождалась, и большой круг людей знаком с творчеством автора. То есть это, естественно, Симферополь, вот, то есть Севастополь, извините, Симферополь, Керчь, Евпатория, Армянск, Феодосия. Это те города, в которых публикации вызывали наибольший отклик. Кроме того, сюда же по Украине добавился Днепропетровск очень активно, оттуда много очень было и звонков, и заказов. Большой очень интересный из Днепропетровска. Харьков, Одесса. Я не называю и остальную географию, говорю только о тех центрах, в которых было наибольший интерес, откуда больше всего было звонков и вопросов. Причем характерно то, что даже начав только читать книгу, потом иногда перезванивали, спрашивали, когда же будет вторая. Хотя вторая еще в бумаге не существует. Но с другой стороны, это стимулирует автора к тому, чтобы и в дальнейшем развивать ту идею, которая была начата. Я думаю, вы поняли, что сегодня представляемая книга – это только первая книга из серии мемуары автора. То есть оно так и предполагало, что это будет не единственная книга. Но, естественно, у читателя возникает вопрос по поводу второй книги, и вообще продолжение. Никогда даже по третьей спрашивают сразу, с малой. Так вот, в географии распространения книги присутствует Москва, Санкт-Петербург, то, что касается России, Белоруссия, Минск и дальние зарубежья, это Израиль, Германия, то есть люди, которые интересовались оттуда творчеством автора, они в первую очередь заказали книгу, и ее уже давно получили, если не знакомились. Кроме того, книга есть в библиотеках, Севастополя, и в том числе в одном городе, в Ужасужинске, в городе Кемерово, Центральной областной научной библиотеки. То есть книга доступна для читателя. В Севастополе она есть в библиотеке Льва Толстого и будет здесь в Москве. То есть за это время, когда книга вышла из печати, читатели получили не одну сотню книг и, естественно, интересуются творчеством автора и его подробно. Какой спектр читателей, я думаю, вам будет интересно? Это, естественно, люди, которые интересуются эзотерическими знаниями. Тут от возраста ничего не зависит, есть люди молодые, среднего возраста, есть и старшего возраста. Но так даже статистически, если сказать, то чисто по возрастному цензу, если можно так выразиться, больше интерес у старшего поколения, потому что именно старшее поколение все-таки больше интересуется основам бытия, смыслом жизни. Это естественно, это нормально. Но среди читателей книги есть и средний возраст, есть люди молодые. Причем люди совершенно разного характера и разного контингента. Ну, вплоть до того, что даже был звонок, например, из мест заключения, звонит товарищи со всякими такими фразами, я повторить не могу, просто не владею такими словами. Но как-то к ним попала тайная доктрина, и они просят, вот пожалуйста, у нас тут столько денег нет, как-нибудь вот хочется очень почитать, давайте как-нибудь придумаем, чтобы мы могли бы прочитать. Придумали, но сам факт, я, честно говоря, такого звонка немножко опешил, да? Думал, уж там людям как раз не очень это интересно. Какие были способы оповещения, то есть как мы рассказываем о том, что книга вышла? Тайная доктрина, уже об этом говорилось, должен быть журнал «Неведомый мир», который сдается в Харькове, и там должен быть анонс книги. И в дальнейшем, опять же, журнал, который много публиковал статьи автора, это семья Араса Гусев. И по поводу тех презентаций, которые проводятся и будут проводиться. Первая, которая была самая первая, это представление книги на книжной ярмарке, весенней книжной ярмарке в Киеве. В Севастополе вот сегодня мы проводим. 24 числа был в Симферополе презентация, Феодосия 2 августа, Днепропетровск 7 августа, в дальнейшем планируется Харьков и осенью еще одна презентация, уже более обширная, в Киеве. Поэтому я рад вам представить и книгу, ради которой вы сюда пришли, чтобы узнать немножко больше о том, что она собой представляет, и что в ней вложено. Рад представить вам автора, который еще больше расскажет вам об этой книге, и если вас что-то будет интересовать, ответит на ваши вопросы.
Добрый день. Здесь, в общем-то, много знакомых лиц, много тех, кого я лично не знаю. Тем не менее, всех вас очень приятно здесь видеть. Раз вы сюда пришли, значит, книга вам как-то интересна, значит, она вызвала какой-то у вас отклик в душе, значит, действительно, она делалась не напрасно. Вот. Я думаю, что сначала нужно рассказать немножко о том вообще, какая идея вложена в эту книгу. Поскольку на первый взгляд, даже после первого прочтения, она может вызвать несколько двойственную реакцию, какое-то внутреннее, может быть, непонимание, вопросы, где там истина, где фантазия автора. То есть книга очень необычная, все об этом прямо говорят. Вот, я попытаюсь сейчас коротко вам рассказать, где пролегает граница между тем, что там подлинное, настоящее, и между тем, что, как говорится, домысленно или постигнуто каким-то другим способом, эмпирическим там, или пророческим даром, можно так тоже это назвать. Вот. На самом деле любая книга, как вы знаете, мысль изреченная есть ложь. Поэтому любая книга, она не является истинной в последней инстанции. Я вам говорю сразу, что беря в руки эту книгу, вы столкнетесь, в принципе, с вещами недоказуемыми. Нигде вы не сможете их потрогать, нигде вы не сможете документально удостовериться, что действительно это так. Вот, тем не менее, все то, что там написано, оно, вот как говорили два предыдущих представителя, оно построено на реальной основе. Все события, которые касались города Севастополя, все события, которые касались Крыма в книге, они, в общем-то, не придуманы, они действительно происходили. Вот, и у всех этих событий есть как реальные прототипы, то есть люди, которые описаны конкретно. Я вам даже могу сказать, что некоторые здесь присутствуют. Вот. И в то же время та часть, которая касается описания других миров, она, конечно, в общем-то, не списана, как говорится, с экрана. Вот. И такое никто никогда не подтвердит и не скажет, что действительно вот мы слетали там в космос, и там все действительно так. Но вы знаете, что постижение жизни, постижение мира, оно происходит разными путями. И в древности, как и по наше время, самый истинный, самый настоящий путь постижения сути вещей – это познание самого себя. То есть человек, познавший сам себя, в состоянии дать ответ практически на любой вопрос этой жизни. Именно поэтому развилось столько духовных течений, столько философских направлений, столько вот каких-то жизненных школ, опять же, вот, религий тех же. Это все, в общем-то, имеет один и тот же корень. Попытка людей познать самих себя, свое место в этой жизни, свое предназначение. А как вы понимаете, наша жизнь, она не односложна. В ней кипят процессы, и постоянно идет так называемая борьба добра со злом. Пусть в нашем каком-то приземленном понимании, но тем не менее есть вещи, которые нам неприятны, есть вещи, которые нам очень нравятся, и мы бы хотели их видеть и чувствовать постоянно. Поэтому в нашем сознании все-таки есть определение добра и зла, что хорошо, что плохо. В книге же предпринята попытка описать некий, вот попытаться разобрать, что является истиной, а что является придумкой людей на протяжении многих-многих веков их духовного развития. Вот как бы на базе как раз разбора, или даже, может быть, можно сказать, разоблачения неких религиозных доктрин. На обложке это все наглядно видно. Здесь обозначены, как вы видите, основатели религий. Вот. Все они, как вы тоже знаете, родились не одновременно. Они все жили в разные временные отрезки и таким образом являлись наследниками друг друга. Вот. И в настоящий момент то, что как бы мы имеем, это тупиковая ситуация. Есть множество религий, есть множество учений и множество противоречий ими порожденных. И у всех нормальных людей, естественно, в голове вопрос, как такое может быть? Если это все об одном и том же Боге, об одном и том же высшем каком-то мире, да даже о каком-то там рае, то почему столько противоречий вот в учениях? Я постарался в книге не отталкиваться от доктрин, от каких-то вот известных, широко известных, может быть, идейных зерен, взятых в этих учениях. Я исходил, ну, есть в науке, есть в математике такое понятие, как метод от противного, да? Вот. Сначала надо определить, чего нету, что не так, что со знаком минус, а потом как бы станет понятно, что есть, что так и что со знаком плюс. И мне в этом плане повезло. Повезло почему? Вот теперь мы переходим к тому, что как пересекается необычным образом, как возникает очевидное невероятное. Мне повезло в том плане, что вот когда рассказывали, я служил на флоте, очень много со мной произошло необычных явлений в области моего сознания, мировоззрения, мировосприятия и так далее, которые, то есть вот все то понимание, которое мне давалось, я странным, чудесным образом находил подтверждение в реальных документах. То есть как только я задавал себе какой-то определенный вопрос в пути своего исследования, вот меня интересует, как может произойти, например, так, что, предположим, говорят, что существует НЛО. Ну как же так? Говорят, что существуют ангелы, там, демоны, а тут еще НЛО какое-то появилось. Мне захотелось, естественно, этот вопрос для себя прояснить. То, с чего, собственно, вся эпопея начиналась. В книге это описано. Те, кто читали, знают. В итоге, весь путь моего расследования привел меня к тому, что то, что раньше называли ангелами и демонами, теперь называют НЛО. Это одно и то же, один в один. Другое дело, что мы как бы вот отличаемся от людей там, средних веков, от людей античных и так далее. Мы мыслим уже более научно. Мы много чего знаем, много чего себе представляем. Законы физики, химии, там, математические и так далее. Соответственно, подходим к таким вещам, как познание мира, очень серьезно и ответственно. И, соответственно, эти силы, которые начинают себя проявлять, они тоже проявляют нам какие-то такие аспекты, которые мы уже воспринимаем как наличие как бы потустороннего разума, даже так можно сказать. Но ведь то же самое делали те люди, когда они жили. Они тоже этих ангелов считали представителями потустороннего разума. Только не было такого понятия, как, допустим, там летающие тарелки или еще что-то. Были определенные образы. Ну, как бы суть не об этом. Я хочу сейчас в данный момент сказать о том, что как только я задавал себе какой-то определенный вопрос, я находил на него ответ, который увязывал что-то нереальное и иррациональное с конкретным, жизненным, вещественным. Я находил много статей, описывающих эти НЛО, описывающих их явления, их восприятие людьми, реакцию людей на это. Я имел возможность сравнить это с реакцией тех людей и понимал, что реакция одинаковая. И видели люди одинаково, но трактовали по-разному, понимаете как? Вот, в общем-то, это основное новшество книги. В том, что очень многие вещи, которые были известны с древности и дошедшие до наших дней, здесь выведены на другой уровень. Они обоснованы как реальные факты нашей с вами жизни, не домыслы, не фантазия. И опять же, все это уперлось в личность автора. Каким образом? Познай себя. Мне надо было познать, собственно, что же это за такой этап творчества, который с детства и непрерывно до там, каких-то юношеских лет. Это тогда мне было сколько? 19 лет. То есть, что же лежало в основе этой моей потребности мистически познавать мир? И я добился того, что я понял, что во мне есть нечто, чего я о себе не знаю. Я стал это нечто изучать. Что же это такое? А поскольку сам склад ума у меня, ну скажем так, критично-аналитично-мистический, то любому духовному факту я пытался найти рациональное объяснение. И именно благодаря этому, я смог более или менее непредвзято разобраться конкретно с самим собой. И первое открытие, которое я сделал, благодаря вот тем полученным сведениям, я не конкретизирую, потому что в книге обо всем этом подробно. Я просто как бы сейчас освещаю круг идей, чтобы потом, кто заинтересуется, могли это прочитать детально и подробно. Так вот, первое открытие, которое я смог сделать, и которое реально доказуемо на моем примере, и которое как бы переворачивает очень многие представления, это то, что, во-первых, все мы здесь люди абсолютно одинаковые, равные, выдающихся или, скажем там, слишком опустившихся нет, каждый проходит абсолютно одинаковый путь здесь, у каждого своя школа жизни, у каждого свое предназначение, своя роль, и это все расписано в наших судьбах от начала и до конца. Но более того, мы живем не один раз, а живем очень много раз. То есть те самые реинкарнации, это такой термин, которым называли индусские перерождения души многократные, они на самом деле существуют. И все мы приходим сюда с багажом прошлых каких-то там ошибок, заблуждений, достижений, опыта, знаний, стремлений. Именно поэтому дети начинают с самого детства проявлять свои наклонности, как это было на моем примере. То есть я с самого детства четко знал, чего я хочу, к чему я стремлюсь и каким образом я этого достигну. И я как бы к этому дошел. И все эти документы, все эти бумаги, все эти записи, какая-то высшая вот такая невидимая сила, она принуждала меня специально сохранять, чтобы потом на любом этапе я мог сослаться на это, как на одну из ступенек. Что не что-то вдруг само по себе возникло, а что это некое явление, у которого есть корни. Ствол, листва, крона. То есть это нормальный закономерный процесс. В книге я постарался эту закономерность показать, чтобы любой другой человек, отследив это на моем примере, смог то же самое проделать в отношении самого себя. То есть эта книга – это манифест, это призыв к тому, чтобы мы глубже познали сами себя. Что не все так, в общем-то, просто и примитивно, как нам порой кажется. Вот. Это как бы вот главное в книге. Но в книге также предпринята попытка показать, что мы живем здесь не просто как вот родила меня мама, и я, так сказать, живу неведомо каким путем, и не знаю, что там со мной приключится. На самом деле в книге, опять же, показано, но уже на более мистической, менее доказуемой основе, показано, что в действительности все наши судьбы расписаны, предопределены, спланированы и четко и последовательно осуществляются некими силами свыше. Вот. Мы как бы знаем все из учебников, да, что существуют определенные законы. Законы физики, химии, их нельзя не обойти, их нельзя как бы там отменить и так далее. Но только теперь ученые начинают доходить до того, что так же само существуют и духовные определенные законы. Законы притяжения людей, например. Что люди просто так не встречаются. Что люди встречаются только тогда, когда в них есть нечто схожее. То есть это такой известный закон, подобное притягивает подобное. Это, то есть теперь уже ученые начинают как бы доходить до того, что это реальность. И, соответственно, очень многие духовные принципы и законы, они работают. Вот. Но я постарался пойти дальше. Я постарался показать людям, что помимо этих законов, казалось бы, абсолютных и абстрактных, которые работают сами по себе, что называется, тронул горячее, обжегся, это понятно, да? Что существуют еще и определенная свобода. То есть у людей есть свобода. И помимо этого, есть определенные силы, которые могут влиять на людей. Они могут изменять путь, жизненный путь людей. Условно, раньше эти существа называли богами. В наше время как бы никто на это не обращает внимания. Есть там боги, нет богов. Представляют себе, что это вот какие-то там древние, может быть, эти статуи в храмах. Вот, или это, допустим, какие-то идолы вот в Древней Руси. Как бы вот дальше этого не простирается представление о богах. На самом деле все гораздо сложнее. Коль скоро этот мир вообще развивается и существует только от сознания, здесь бессознательно ничего не происходит. Все происходит только там, где есть сознание. То, соответственно, над всем есть более высшее сознание. Вот. Над этой, ну, как бы это я не буду сейчас здесь объяснять. Кто прочтет книгу, тоже как бы об этом узнает. Главное, что те самые боги, которые существуют, они управляют нашей жизнью. То есть вот это аксиома, что они конкретно все видят, они все контролируют, они все планируют, они здесь всем управляют, и как бы от этого никуда не деться. Вот. И все, что мы имеем в нашей жизни, культуру, я не знаю, искусство, политику, там, религию, те же книги, допустим, там, средства массовой информации, спорт, ну все проявления нашей жизни, это и есть заведование определенных богов. То есть каждый из этих богов занимает определенную нишу, и он управляет определенным, как бы, ну, определенной сферой этой жизни, да, так можно сказать. Вот, и получается, что как бы от нас по большому счету зависит только что? Стать хозяином своей собственной судьбы. То есть, вот в этой книге я постарался показать, что когда человек узнает, кем он был раньше, что он делает теперь, какое примерно его ждет будущее, не в рамках одной жизни, вот сейчас, там я был маленьким, теперь я взрослый, а стану старым. Нет, в рамках более больших. Поэтому книга называется «Спасающий вечность». В рамках вечности. Когда человек начинает осознавать, что он собой представляет вот в рамках этой вечности, откуда он, какой путь его душа прошла до того, как она вот появилась сейчас здесь, и что с ней потом будет дальше. Вот, как бы, вот только тогда человек начинает потихоньку становиться хозяином своей собственной судьбы. Он может влиять на этих богов. Он может конкретно изменять как свою собственную жизнь, так и жизнь маленького коллектива, так и жизнь целой страны, так и жизнь целой планеты. Но он будет изменять не людей, он будет влиять на эти силы управляющие, а они будут изменять жизнь. Потому что есть такое понятие, как цепная реакция, вы знаете, да? То есть накапливается критическая масса какого-то явления, и потом вдруг автоматически все начинают что-то понимать или с чем-то соглашаться. Независимо от того, хорошее явление или плохое. Ну, взять там, к примеру, плохое явление, фашизм, да? Взять хорошее явление, зарождение ислама. Когда, казалось бы, из ничего вдруг появляется массовое явление. Это обеспечивают эти самые боги, потому что их, прежде всего, сфера, самое главное, помимо тех, которые я перечислил, самая главная сфера – это наши с вами души. Вот тут они как раз все, что хотят, то и воротят. Они могут слушать любую мысль, они могут послать любое чувство, они могут дать любое озарение, они могут навести на любую информацию, любое открытие дать ученому, все что угодно. И как бы человеку в этой связи необходимо не так уж много, ему надо только быть готовым. Вот. Поэтому все, что происходит, происходит не случайно, а закономерно. Не случайно там Эйнштейн открыл определенные законы, допустим, и не случайно Иван Федоров там книгопечатание на Руси. То есть это все как бы определенные этапы, которые миновать невозможно. Вот, это как бы второй момент. В книге расписано о том, что такое боги, кто они, откуда, какая у них задача, и как они до конца, боги, до конца не понимают своего собственного предназначения. Они пытаются управлять жизнью людьми, но сами еще не всего знают. Вот, тут как бы об этом тоже рассказ. Но Еще немаловажный момент. Если вы читали объявление, ну вот интервью в «Тайной доктрине», там как бы касается и будущего. То есть в книге, опять же, предпринята попытка показать, что нас всех ждет. Вот. Я как бы, то есть я абсолютно абстрагируюсь от политики, абсолютно абстрагируюсь от стран, от идеологии, течений и так далее. Меня это как бы в данный момент не очень интересует. Поэтому все понятия, которые я буду сейчас говорить, они условны. Россия, Украина, это как бы все условности. На самом деле меня интересует душа людей. А души людей у всех абсолютно одинаковые. Есть национальные какие-то особенности, да, действительно, и в книге об этом написано, у кого какие. Некоторые моменты там освещены. Вот. Но также надо учесть, что события, которые на настоящий момент назревают, это события глобальные, общечеловеческие, общепланетарные. Нам с вами абсолютно никуда от этого не деться. То, что происходит сейчас на уровне интернета, в ближайшие годы произойдет на уровне, так сказать, реальной жизни. А в интернете, как вы знаете, границ нет. Если тебе нужна какая-то информация, и ты владеешь компьютером, ты можешь эту информацию достать хоть с другого континента и с другого конца света. И можешь мгновенно отправить сообщение кому хочешь, и можешь высказать свое мнение в отношении абсолютно любого происшествия на абсолютно любом форуме, сайте там, и так далее. То есть ты живешь в интернете масштабом планеты. Ты уже не участник вот своей, вот моя деревня, вот мой дом родной. А ты уже живешь в масштабе человечества. А если ты владеешь иностранными языками, то ты не только живешь, ты можешь влиять, реально влиять на какие-то процессы в масштабах всей Земли. Вот. Потому что, как вы знаете, любые силы, любые организации сейчас имеют свои представительства в интернете. И я вас уверяю, с мнением тех, кто там себя как-то проявляет, они считаются. Я это говорю по нашему сайту. У нас тоже как бы есть сайт, где вот и книги рассказаны, и о моем жизненном пути, о моем творчестве. Все те, кто приходит туда, я могу отмахнуться и не обращать внимания, казалось бы. Но в действительности они все равно влияют на меня. Их мнение на меня влияет. А это может быть человек, живущий в Китае, живущий в Японии, там, в Германии, где угодно. Но между нами уже нет границ. И это как бы начальный этап того, что ждет нас всех в ближайшем будущем. Этих границ не будет. Границы станут условны. Границы будут только в сознании пролегать. Вот. А с чего все это начнется? Вот как бы в книге предпринята попытка описать, что станет причиной того, что мы утратим локальность. Что мы утратим вот эту вот как бы свою маленькую деревеньку и свой маленький вишневый садочек. При этом книга написана позитивно, то есть при всем при том, что некоторые явления разоблачаются, некоторые явления, казалось бы, переворачиваются, вот, я бы не сказал с ног на голову, наверное, наоборот, с головы на ноги они становятся. Вот. Но при всем при этом, все-таки, как бы основная задача книги в том, чтобы зарядить людей позитивным зарядом, настроем и пониманием, хотя бы начальным пониманием того, что происходит подспудно, но что очень скоро выйдет на поверхность и приобретет очень серьезные формы. Потому что религии, они как бы очень серьезная инстанция. И они как бы достигли своего апогея, своего развития вот в том виде, в той форме, в которой они могли влиять на людей. И как вы думаете, что теперь будет влиять на людей? Что людям будет давать пищу для их дальнейшей духовной жизни? Если не будет идеологии, мы все это хорошо понимаем, люди дальше развиваться не смогут. Они превратятся просто в стадо, в табун, где будет принцип один. Кто сильнее, тот и прав. Что может послужить идеологией? Если бы этим могли послужить религии, то уже сейчас, вот за эти 10-15 лет, когда мы, казалось бы, вернулись к своим корням, когда мы отказались от всего советизма и так далее, казалось бы, мы должны были уже взять это на вооружение, и это должно в нашей жизни принять те же формы, как минимум, которые были до революции, скажем так, да? Почему этого не произошло? Потому что религия не является сейчас полноценным заменителем духовных представлений нынешнего современного человека. Предпринимаются попытки синтезировать религии, объединить их. Очень много таких попыток, начиная от Шри Аурбинда, там много-много-много. Это еще с 60-х годов. Опять же, вот 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е. Столько лет. Что-то изменилось? Ничего не изменилось. И тем не менее, мы все знаем, что мир будет объединяться не на базе того, что есть единый центральный банк, а мы все ходим туда, свои денежки отдаем. Не на базе этого мир будет объединяться. Мир все-таки сплотят какие-то единые идеи. И эти идеи будут не религиозными. Но они будут наследниками религии. Это как бы, то есть, как это можно объяснить? Очень просто. Вы все учились в школе. Все великолепно как бы знаете, что есть на определенном этапе грамматика, есть на определенном этапе математика. Потом переходите в старшие классы, вместо грамматики это будет уже русский там, или украинский язык, вот. А вместо математики это уже будет алгебра, это уже будет там геометрия. А пойдете дальше учиться, это будет, так сказать, уже высшая математика и так далее. То есть это уже другой уровень. Это уровень, когда данные начальные постулаты используются для конкретных знаний. Они сами по себе знаниями не являются, что там и цифры, предположим, там умение там, сложить, это все элементарно. Но есть вещи, которые гораздо глубже этого, и которые, скажем, вот в алгебре там открываются, там, предположим, или там в русском языке, или. Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, у нас на настоящий момент мы просто перешли из одного класса в другой. Все то, что сделали религии, это всего лишь азбука. Азбука, причем еще искаженная на настоящий момент, ее еще нужно профильтровать, ее еще нужно отсеять хорошо, взять только зерна, реальные рациональные зерна. Те зерна, которые подтвердит наша жизнь. В книге я как бы впервые сделал попытку показать, что некоторые вещи действительно подтверждаемы. Духовные, казалось бы, вещи, они подтверждаемы материальными способами. Если этого не происходит, значит это уже вера. А вера, она как бы слепа. Можно верить в то, что, предположим, ну, что вот это вот не библиотека, а кинотеатр. Вот я верю и все. Я во что хочу, в то могу и верить. Поэтому вера, она не абсолютная, и она не может быть для всех людей единой. Потому что я верю, что это кинотеатр, а другой верит в то, что это библиотека. Все. Мы можем тут спорить сколько угодно, никто никому ничего не докажет. Поэтому должны быть только такие явления, которые доказуемы, которые абсолютны, а не относительны. Если это реинкарнация, она должна быть доказуема. Должны быть свидетельства, должны быть очевидцы, должны быть конкретные факты. Если это приход посланника, например, от Бога, то это должно быть доказуемо. Это все должно быть отслежено, объяснено, доказано. В этом должна быть логика, в этом должен быть рациональный смысл, в этом должны быть перспективы развития. Вот без всего этого как бы нет смысла вообще о чем-то там говорить. Вот. Поэтому вот как бы я хочу, уже как бы подводя определенный итог, сказать, что эта книга это не попытка создать новую веру там, или новую религию, ничего подобного. На самом деле это попытка вернуть все на круги своя в изначальне. С чего все начиналось? Для того, чтобы нам как бы вот в нашей с вами жизни вообще понять, куда нам дальше двигаться, нам сначала надо понять вообще, от чего мы оттолкнулись. Вот сейчас переписывают учебники истории, да, вы знаете. И очень много интересных таких сюжетов я мог бы привести. Вот. Как в учебниках в украинских трактуют нашу с вами общую историю, и как ее трактуют, допустим, в России. Совершенно по-разному. Одно и то же явление. Хотя ведь это было одинаковое явление. А прошло-то всего ничего, прошло 15 лет. А здесь прошли тысячелетия. Сколько появлялось людей, сколько у каждого из них появлялось желание власти, сколько у каждого из них, в общем-то, разных каких-то конфликтных было ситуаций с обществом, там, с самим собой и так далее. Надо же было это все как-то увязывать и решать. Только представьте масштаб этих нагромождений. Это настолько серьезно, что разгребсти вот это никому не под силу. Если только не тому, кто это все вообще заваривал. А заваривал это кто? Мы так с вами понимаем, что, наверное, Бог, правильно? Если религия настоящая от Бога, то, наверное, Бог ее и заваривал. Вот. Но он это делал не абстрактно. Это не просто так, он там где-то волосинку из бороды выдернул, так сказать, порвал ее, трах тебе дох, и тут что-то образовалось, правильно? Он делал это через людей. Конкретные люди что-то здесь делали. И эти конкретные люди это делали много раз. Потому что, я еще раз говорю, что закон перерождения существует. Значит, с этих людей спрос. И эти люди опять появятся. Они должны появиться, это закономерно. И они опять начнут разбираться, что они там наделали, и вообще, что они делают, и что от них хочет этот Бог, который их принуждает это делать. Вот когда, предположим, приходит человеку вдохновение, он не может от него избавиться. Он просто берет лист бумаги, начинает там или стихотворение писать, или еще что-то. Он написал, фух, удовлетворение, он как бы реализовался. Вот так же самое есть определенные люди с определенной, скажем так, миссией, правильно? Поэты есть, писатели, ученые. Пока они не сделают то, что в них заложено, они не чувствуют удовлетворения. Они не реализовали себя, не состоялись. И поэтому вот в книге на одном из примеров я попытался показать, что каждый из нас находится в таком положении. Мы должны себя реализовать. Мы все должны с вами приобрести вот в преддверии нынешних глобальных событий статус не граждан какой-то определенной страны, даже какой-то религиозной принадлежности, а статус вечных людей. То есть таких людей, которые мыслят в масштабе вечности, для которых история началась не 15 лет назад и не в 17 году, и даже не от Рождества Христова, и даже не с того момента, когда динозавры бегать начали, а для которых история началась тогда, когда кто-то вообще начал, разумный кто-то, начал какую-то разумную деятельность материализовывать, воплощать на планете. Вот это как бы минимальная точка отсчета. И мы должны все об этом знать. Мы должны знать, как появился человек. Мы должны знать, как менялись вообще люди на Земле. Вот это наша история, это общая наша история. Почему нынешний человек такой, какой он есть, этот Homo sapiens, откуда он взялся вообще? Мы должны знать, что ждет этого человека, если допустить мысль, что мы себя не уничтожим ядерным там оружием. Мы ведь и дальше будем развиваться. Если мы за последние десятилетия так продвинулись очень сильно с точки зрения вот интеллектуальных технологий, можно себе представить, что произойдет в течение тысячи лет. Как все может поменяться? Если уже нам по телевизору показывают вживление чипов в мозги, да? Если нам говорят, что где-то там за границей, это уже как бы конкретно стоит вопрос, что паспорт будут вот конкретно сюда в руку делать в виде чипа. Это уже не фантазия, это уже реальность завтрашнего дня. И представьте себе масштаб, который это все явление примет, когда пройдет там 10, 15, 20, 40 лет. Люди должны быть к этому готовы. Они должны понимать свое прошлое, знать настоящее и хотя бы примерно предполагать свое будущее, настраиваться на что-то в своем будущем. Вот я написал эту книгу, я напишу еще две, потому что в ней очень мало еще на самом деле отражено. В ней только как бы предпосылки. Это опять же вот та самая азбука или опять та же самая как бы вот математика к тому, что должно на самом деле быть изложено. Это лишь предпосылки. Вот к тому, что действительно должно быть написано и объяснено. Вот я как бы и объяснил, что спасающий вечность – это как раз некая космическая личность, предназначение которой в том-то и состоит, чтобы привить людям понимание их вечной жизни. Это как бы не на уровне, вот я только что говорил, не на уровне веры слепой, да, вот как, допустим, верят христиане. Если мы верим в Христа, мы умрем и попадем в рай. Не на уровне этого, а на уровне как раз доказуемых реальных фактов. О чем конкретно речь? Чтобы как бы вам стало более понятно. Представьте себе такую картину. Вот вы сейчас видите конкретно меня, да? Вы слышите мой голос, видите мои жесты, интонации. Мои друзья знают мои привычки. В моих документах содержатся образцы моего почерка. Есть фотографии, на которых я в разных состояниях запечатлен в детстве, в юности там, и буду запечатлен в старости и так далее. Вот. Есть определенные мои привычки, тяготения, наклонности, особенности моего характера, которые также можно запечатлить. Вот это базис, который характеризует какую-то личность. Любого из здесь сидящих. У каждого это свое. Так же, как отпечатки наших пальцев. Они абсолютно индивидуальны. На настоящий момент создались предпосылки для того, чтобы духовность стала, материальной. Все духовные явления, вот начиная с нынешнего вот как бы вот этапа, они станут реальностью жизни, они станут как бы ну, повседневным явлением, как вот криминалистика, предположим, да, как, я не знаю, вот как библиотека, в которой хранятся книги. Мне захотелось прочитать, о чем думал Лев Толстой, да, там 200 лет назад. Я пришел, открыл книгу, прочитал, мне все понятно. Я по этой книге могу представить, каков Лев Толстой там, о чем он думал, какие проблемы его волновали, какой у него был характер, как он писал и так далее. Теперь представьте себе, проходит, тут, скажем, мои данные сохраняются, проходит 200 лет, на Земле появляется какой-то человек с абсолютно идентичными характеристиками мне. Что можно будет сказать на эту тему? Более того, этот человек, там, ну, предположим, лет в 7, в 10, да, вдруг начинает всем говорить, что вот я считаю, что я там мог, ну, скажем, могу делать то-то, 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 мое предназначение в том-то, и как бы я, ну, то есть этот человек начинает проявлять определенную осознанность себя, не просто как вот он только что родился, и что он тут еще может, и о чем он может сказать вообще, кто он тут без году недели, сидел бы на горшке еще да молчал. Вот. А на самом деле, как бы к таким людям будут прислушиваться, как это сейчас происходит по сей день в Тибете, когда рождаются предыдущие, вот как вы знаете, ламы, и по каким-то характеристикам находят новое, в общем-то, рождение того же самого человека. Но там это как бы на такой околонаучной основе. Определенные косвенные признаки. Когда он помнит, например, описание своей комнаты, или он помнит, там, куда он положил свою там, чашу для еды, где никто не может ее до сих пор найти, или еще что-нибудь в этом духе. Тогда да, они как бы доверяют этому. Они его приводят на место, показывают ему вещи, он должен выбрать конкретно те вещи, которые принадлежали якобы ему в прошлой жизни. И если он все испытания проходит, его признают перевоплощенным вот тем ламой. А теперь представьте, насколько все проще, если есть документальные свидетельства. Элементарно. Смотрим фотографии, слушаем голос, видим видео, да, этого человека, как он себя ведет, там, допустим, смотрим его почерк, там, то есть сравниваем его тело, потому что тела на самом деле не меняются, я это тоже доказал в книге, что тела остаются абсолютно идентичные тем, которые нам принадлежали тогда, когда-то, когда мы жили раньше. И более того, все шрамы, все отметины, родимые пятна, они также остаются на наших телах. Они не случайны. Вот, они из каких-то тех ситуаций вынесены, которые мы там проживали. Вот. И вот тут же в книге, опять же, на научной основе, есть ссылка на Яна Стивенсона. Это американский ученый, который, я считаю, вполне научно доказал, что это факт. Вот он-то как раз, да, он собрал тысячи свидетельств о том, когда дети, вспоминая свои прошлые жизни, могли четко, допустим, рассказать, что с ними там происходило, произошло, показать на какие-то свои там, может быть, шрамы и объяснить, откуда они взялись. А потом он поднимал реальные архивы и это все находил. Вплоть до того, что находил фотографии. И анатомические фотографии, и прижизненные фотографии этих людей и так далее. То есть, как бы уже против фактов не попрешь. Это документальная основа. Вот. Так вот, теперь представьте себе, что вот всем нам предстоит жить дальше. Вот кому-то из вас интересно жить так, чтобы вы помнили, что вы делали сейчас, вот в этой жизни? Мне кажется, это очень интересно. Если вы где-то когда-то потом родитесь, узнать, где вы были, чем вы занимались, к чему ваши предрасположенности были, что вообще вы хотите в этой жизни. Узнать самого себя – это практически сразу стать взрослее, стать зрелым, и практически продолжать то, что ты делал тогда. Не начинать все сначала, искать там, кем же мне нужно быть в жизни, вот что же мне делать, чем же мне заниматься, как бы, к чему мое призвание, кто у меня друг, кто мой враг. Все будет в принципе расписано. Человек все будет о себе знать. Он будет знать полностью свою прошлую жизнь, а затем не только одну, и две, и три, и 10, и 50 жизней. Теперь представьте себе мышление такого человека, самосознание такого человека, отношение к жизни, к реальности его, представьте себе, да? Это как бы совершенно другая жизнь, это абсолютно другие отношения, другой уровень, и социальный другой уровень. И, то есть, это как раз вот то, я считаю, я как бы в книге об этом и пишу, это как раз то, что описывалось когда-то во всех священных писаниях, как тысячелетнее Царствие Божие на земле. То есть, Бог должен показать людям на земле свое присутствие. Как Он это сделает? Реальностью определенных фактов. против которых не попрешь. Но более того, переть против них уже и не будут. На определенном этапе это все будет поставлено на научную основу, это все будет, так сказать, государственной всепланетной идеологией, и люди будут в этих рамках, они прогрессировать очень сильно будут, потому что это не количественный, это качественный переход, понимаете? Вот, то есть прогресс такой будет, что как бы нам сейчас с вами даже трудно представить вообще, что это будет. Вот. Но мы с вами лежим, вернее не лежим, мы стоим в основании вот этого явления. И эта книга, это первая капля, это первый зов вот как раз к тому, чтобы люди наконец заинтересовались этим вопросом, чтобы они обратили на него внимание, отнеслись с полной ответственностью. Вот. И как бы создавали себе вот этот самый статус вечных людей. Вот. В заключение хочется сказать, что книга написана не одномоментно. То есть сначала публиковались статьи, вот в «Тайной доктрине», предположим, тут было множество статей, в которых эти идеи, в общем-то, высказывались. Вот видите, «Пища земная и небесная» — это как раз первая статья, с которой начались мои регулярные публикации в «Тайной доктрине». И именно в этой статье, она причем была большая и разбита на два номера. Во втором номере здесь тоже это было, продолжение. Так вот именно в этой как бы статье уже программно было написано то, о чем сейчас развернуто рассказано в книге. Вот. Потому что как бы основная мысль о том, что у нас вот здесь как бы даже заголовки: «Пища земная и небесная», потом «Иллюзия свободы», «Иллюзия жизни». Сначала описывалось то, что мы как бы не понимаем, кто мы, не понимаем, откуда, живем как в подвале. А потом куда-то уходим, и снова в этот подвал опять приходим. И ничего опять не понимаем, не помним и не знаем. Вот. А нужно вот это все вывести на как бы уровень. Вот предположим, увы, жизнь — это совсем не то, в чем мы пребываем, так как мы по большей мере не живем, а лишь создаем для жизни предпосылки. Создаем их с утра до вечера. И для самой жизни ни времени, ни сил у нас уже нет и не будет. Не нужно себя тешить иллюзиями будущего достатка, материальной независимости, стабильной пенсии. Это надежда того, кто думает, что лифт из шахты все-таки поднимет его наверх. И вот тут-то он и заживет. А в статье объясняется, что когда лифт поднимает человека, он поднимает его не на поверхность, а поднимает лишь на следующий уровень, где его, так сказать, ликвидируют. Вот. А на самом деле, вот в тот высший мир, из этого мира, практически пока никто не выходил. Все мы пребываем, как говорил Будда, в колесе сансары. То есть мы постоянно в околоземной сфере рождаемся, умираем, и ничего не помним, как слепые котята практически. Вот. И как бы вот в этих статьях я пытался как бы дать людям стимул, чтобы они поняли, что стимул, ради чего прозревать, есть. Этот стимул в том, чтобы все-таки выйти за пределы, вот даже не перерождений, сейчас так вопрос не стоит, за пределы зависимости от этих богов, которые здесь всеми управляют, и которым на определенном этапе выгодно, чтобы люди не знали, как все обстоит на самом деле. Чтобы они верили во все, что угодно, в любую ахинею, но только не в то, что надо на самом деле. Вот. Потом также, предположим, вот в этом номере была статья «Реальность будущего». В этой статье я рассказывал о том, что иллюзия времени — это тоже реально, в смысле, что вот это вот как бы время — это тоже иллюзия, что на самом деле все происходит на одном и том же месте по одному и тому же кругу, только как бы как раз при понятие движения и понятие пространства нам создают иллюзию вот этого вот как бы времени, что время движется. Время на самом деле не движется, на самом деле идет круговращение сил каких-то определенных. Одна сила сменяет другую по одному кругу, как времена года. И все повторяется по одному и тому же кругу. Но это не значит, что вот здесь была весна, а потом прокрутилась, а где-то вот тут уже стало лето. Нет, весна как была вот здесь, она также здесь и будет, понимаете? Независимо ни от чего. То есть как бы вращение времени на самом деле не происходит. Вот. И тут как бы вот я как раз предпринимал попытку это дело объяснить. Вот, что будущее, во-первых, делается сейчас, один раздел. И потом, опять же, вот вечная жизнь. Концовка. Статьи «Вечная жизнь». Ну, конечно, вам не видно, но я немножко прочту. Вот. О чем речь идет? Что память и опыт трансформируются во всезнание и всемогущество. То есть миг их самосознания будет таких людей. Будет всегда делать все правильно, радуя себя, друг друга и Бога. Не поддаваясь на то, что тревожит человека в наше время. На разгул сиюминутных страстей, импульсивных, безотчетных действий, порождаемых иллюзией лжесвободы. В данное время есть лишь один способ почувствовать красоту и величие этого способа существования и восприятия. Называют его творчество. Когда человек уходит в поток даваемых ему озарений, открытий, идей и так далее. Многие из нас учатся такой жизни и такой позиции, и такому состоянию уже сейчас. Значит, мы готовимся к такой жизни, жизни в вечности. Вот. То есть, по большому счету, каждый из нас творит свои судьбы, как говорят, да? И каждый из нас должен написать не одну, а очень много таких книг о себе. Для того, чтобы понять, познать самого себя, оставить в этом мире что-то о себе, чтобы потом себя же идентифицировать, себя же развивать дальше, продолжать. Ну, а то, что там уже дальше будет нам Богом дано, это знает только Бог. Как бы в такие уже дебри я далеко не лезу. Какой мир нам будет дан в будущем, куда мы все будем потом рождены, воплощены. По большому счету, на настоящий момент это не так важно. На настоящий момент стоит задача, которая реально выполнима. Она выполнима, действительно. То есть собрать таких вечных людей, это вполне реальное дело. Но для этого такие люди должны почувствовать к этому тягу, желание, ну и провести какую-то серьезную работу. Вот эта книга – это результат двух десятилетий очень активной, бурной работы над собой. Не работы во внешнем мире, а работы над собой. Вот. Поэтому как бы я вот вам всем искренне желаю, чтобы вы прочитали эту книгу, чтобы она вас вдохновила, чтобы вам захотелось уподобиться тому, что описано там, чтобы вы захотели реально в своей жизни это увидеть. Ну, а желание всех, даже, я думаю, для Бога закон. Вот. Тем более, что это как бы в его планах, насколько я понимаю.
Товарищи, выступление автора закончено. У кого есть, если вопросы, пожалуйста, можно задать.
Вопросы, пожелания.
Пожалуйста. Только представьте, чтобы знать, кто.
Крылья Александр. Девушка ее родина была последовательницей. Она говорила о том, что клетка наша вечная. Как того, чтобы не умирать и перерождаться дальше, а чтобы не умирать, но жить продолжать. Как вы вот на это еще сможете? Убрать эту ментализацию материи, которую говорит Шерабинда, и освободиться от света.
Спасибо. Хороший вопрос и очень существенный, да. Действительно, казалось бы. У людей всегда вот эта вот идея вечной жизни, она всегда стояла у них, можно сказать, на первом месте. Изобретали там алхимики вот эти вот, значит, средства бессмертия, да? Потом, значит, то есть в истории очень много таких явлений, когда люди хотели жить вечно. Вот. В итоге становились кем? Ведьмами какими-нибудь, вампирами какими-нибудь там. Они вроде бы как жили вечно, но они за это чем-то платили, как вы помните, да? Принцип очень простой. Вся эта жизнь построена заведомо на определенных законах. И это законы, как бы сказать-то, пищи. То есть здесь все одно вытекает из другого и за счет другого существует. Здесь нет самодостаточных вечных элементов, которые бы ничем не питались и которые бы сами потом что-то не питали. Таких элементов не существует. Причем не только в физическом мире, но и в мире в ментальном, в астральном, в витальном, везде. Принцип простой. Пока ты живешь, ты пользуешься чем-то или кем-то, потом тобой пользуется что-то или кто-то. Это абсолютно для всех одинаково. И для богов, и для ангелов, и для людей, и для бактерий, и для... абсолютно для всех. Вот. Поэтому, если мы хотим говорить о вечной жизни, мы должны сначала определить категорию вечного сознания. Если появится вечное сознание, вот тогда это вечное сознание сможет сгенерировать другие законы. И только после этого будут созданы условия для непрерывной, постоянной, вечной жизни. Почему? Вот такой, то есть таков принцип, то есть так этот мир был построен. Его создавали, вот здесь это хорошо описано, не самые высшие существа, не самые разумные, не самые, так сказать, гениальные. И они ничего лучшего не придумали, кроме как взять и все замкнуть одно на другом. И все стали жить друг за счет друга. И мы с вами также сейчас все и живем. Если кто-то не будет ходить на фабрику и печь хлеб, то как бы мы не поедим. Если кто-то не будет где-то там пшеницу, допустим, собирать, то они не испекут хлеб. Ну, то есть, мою мысль вы поняли. Поэтому как бы у Шри Аурубинда, ну, допустим, или там у матери, идея хорошая. Но она абсолютно нереальная, потому что она не учитывает того, как весь мир, на чем весь мир был замешан. Нельзя взять и просто так поменять принципы этого мира. Вообще можно, но это очень длительный процесс. Сначала надо, чтобы люди научились жить с сознанием вечности, а уже потом они смогут вечно жить. Я вполне допускаю мысль, что однажды родившийся человек, у которого за плечами будет там 100 перерождений, которые он будет отлично помнить, что он уже больше не умрет. Я вполне допускаю такую мысль. Но это будет уже другой человек. Он будет другой в духе, он будет другой в теле. И может быть, он, да, он станет вечным человеком.
Пожалуйста, еще у кого будут вопросы?
А еще можно?
Ну, если больше ни у кого нет, то...
Надо как-то по очереди, чтобы все по чуть-чуть, да.
Желающие задать.
Не желающие. Знаете, Саша, вы сказали, что вы охватили вот тысячелетия. Я не читала свою книгу и не видела. Да? Но вы понимаете, в чем все дело? Вот сейчас, например, мы тоже вот работаем и ищем вот это вот основу вечности. И мы пришли к тому, что основой нашей жизни является радость. Причем радости разная, и внешняя, и внутренняя. И если человек откроет внутреннюю радость, то есть радость абсолютно каждого мгновения нашей жизни, то это как раз вот помогает вот этой вот вечности, потому что у клеток пароль слова «радость». Так вот вопрос очень интересный. В какой момент нашей вот длинной этой истории вот от нас ушло вот это понятие, что основой нашей жизни является радость? Почему нам навязали, что это второстепенное? Ведь посмотрите, любовь – это энергия радости. Вера – это энергия радости. То есть радость – это основа. Человек теряет радость.
Ольга Федоровна, я согласен. Все, согласен. Сейчас я скажу, да.
Когда поменялось поколение перед жизнью,
вот в этой книге как раз было сказано, что здесь представлено... Здесь показана борьба добра со злом. На самом деле эта борьба, она началась не сейчас, когда уже люди появились. Она началась еще там, когда существ вообще как таковых материальных не было. Когда все существовало на уровне каких-то сил, идей, законов и так далее. Вот там эта борьба началась. И те существа, которые захватили определенную часть пространства и создали нашу Вселенную, они в принципе нарушили очень много законов. Изначальных, верховных законов. В том числе, действительно, они как бы, да, они отказались, а именно они первые отказались от этой радости. Потому что они посчитали, что им будет приятно самим творить что-то без вот руководства. То есть они как бы практически отреклись от какого-то верховного бога, захватили себе свой мирок и решили, вот сейчас-то мы тут развернемся. А получилось, что не разворачивается никак. Тут что-то не склеивается, тут что-то не так. Тут, то есть без учета вот того, это как-то не очень работает. Оно хромает. То на одну, то на две ноги. Все. Они стали что делать? Они стали порождать все новые и новые существа, вкладывать в них свои собственные желания, намерения и понятие радости как таковой. Сделали как бы сиюминутным потребительским фактором. То есть получил что-то, вот это радость. Допустим, что-то сделал, вот это радость. Не радость вообще от существования как таковая, она должна быть на самом деле. Мы должны радоваться уже тому, что мы есть. что мы, причем мы есть в вечности, мы есть не 70-80 лет, а мы жили бесконечно и будем жить бесконечно. И вот это состояние, оно действительно должно радовать. А элемент того, что не получается ничего, вот не клеится. Тут, понимаете, нужно идти в пенсионный фонд что-то оформлять. Тут надо, понимаете, идти, да, куда-нибудь там платить, понимаете, за вход деньги, чтобы куда-нибудь попасть, да. Все вот это, вот оно радость-то и забирает. А ведь все вот эти инстанции придуманы кем? Этими самыми богами, которые навязали людям потребность что-то делать якобы, а на самом деле копошиться в этой песочнице бесконечно и забывать про настоящую радость. Никто глаза к небу не поднимает. В детстве каждый из нас смотрит на небо, видит бесконечное количество звезд и от этого испытывает какое-то такое ощущение, что о, как бы прям как будто ты растворяешься в этом. И чувство радости, какого-то восторга, приподнятости, да, возникает. Взрослеют, смотрят на это небо так изредка. Нет ли там тучек, чтобы капать не начало. Все. Вот это вот получается в самом начале эту радость нам запороли. Натуральным образом запороли эти самые боги. И для того, чтобы ее вернуть, надо все поставить на круги свои. Надо расставить четко, где Бог, где его посланник, какова цель Бога, что должны делать люди, кем они должны стать. Все должно стать, ну, как бы предельно ясно, кристально чисто. Тогда будет снова та же самая радость. Она вернется к людям. И люди не будут жить, как бы, думая только о хлебе насущном или думая только о том, как бы где прославиться. А для них жизнь приобретет совершенно как бы
все понятно, другое. Понятно.
Как вы относитесь к гробовому?
Как я к гробовому отношусь? Вот теперь тоже к вам вопрос. А мне обязательно к нему как-то относиться? Я к нему никак не отношусь.
Согласно нашему учению, допустим, на то же самое воскрешение.
Я в любом случае негативно отношусь к материальному воскрешению, когда человек не живет, еще раз говорю, сознанием вечности. Воскресить просто так человека, которого сбила машина, это не значит сделать этому человеку хорошо. Это значит пойти против законов и принципов, которые привлекли эту машину, и машина его сбила не просто так. И он погиб не просто так, потому что этот шок наложил на его душу определенный отпечаток. И в следующей жизни он уже не будет таким бестолковым. И перед тем, как перебегать дорогу, он уже будет оглядываться. Ну, это грубо, конечно, я грубый пример. Поэтому на самом деле Бог нас учит, и учит здесь элементарно всех. Вот. А как бы жизнь, воскрешение в теле. Даже Иисус в теле воскрес, но не остался. Это показатель.
Так, пожалуйста, еще кто-нибудь? Нет желающих? Ну, тогда вам последний вопрос.
Можно посмотреть так, что воскресший человек, мальчишка, который под машину попал, ему может быть так суждено и так положено пока. И в следующем рождении он глядишь этот опыт, как получился. Но возможно, что испытав этот шок воскресения, он просветлеет. И начнет жить уже в вечности. Возможно же и так.
Вот в этой книге есть один эпизод, посвященный конкретно такому примеру, мотоциклисту. Там описывается как раз пример, когда мотоциклист на гонках попадает в аварию, и практически там четко расписано, как действуют боги. У них все расписано, как, что, все вымерено до мельчайших подробностей, как и что. Но есть определенная сила, даже в настоящий момент уже есть, которая в состоянии влиять и менять эти ситуации. И уже даже из такой безвыходной из такого безвыходного положения человек может все-таки выйти, если эти силы вмешаются. И для этого ему потом не понадобится даже воскресать, он просто не погибнет. Хотя должен был бы погибнуть 100%. А шок этот будет вполне достаточный для того, чтобы он стал жить по-другому.
Это в фильме «Револьвер» есть такой момент.
А, пожалуйста, больше нет если вопросов. Может, кто-нибудь хочет сказать...
Пожелания какие-то там, да.
Свое мнение о книге, вам
мнение.
Нет желающих? Тогда слово представляется Евгению Солнечному. А вы будете...